Африке, акулы в Африке, гориллы в Африке, большие крокодилы.
Итак, дорогие мои, я очередной раз рад приветствовать вас на сцене виртуального театра.
Надеюсь, ты опять слушаешь мое шедевральное, реальное Фрэнки Штейн шоу.
Сегодня под золотыми струями серебряного дождя творится что-то необыкновенное.
Сегодня я устрою для вас безобразную феерию сумасшествия.
В эфире серебряного ливня.
Я пел куплеты и читал гомерически смешные комические рассказы
с безграничным адским коловращением. Полный трындец.
Маленькие дети,
ни
за что хотели, не хотите послушать.
Приветствую вас, дамы и господа. Сегодня у меня вновь воскресенье, и это значит, что пришло время, как говорится, надеть на себя Фрэнки, надеть на себя того, чей диагноз многоликости сводит с ума добрые 50 тысяч поклонников. Маэстро, будьте добры, романтический этюд, как и положено накануне дня, который в силу своей наивности люди считают, что у них один единственный, а у Фрэнки этих дней каждое воскресенье. Я имею в виду, конечно же, день рождения. Прекрасно. Просто замечательно. Итак, дорогие мои, начинаю, конечно же, с самого радостного для всех нас сообщения, и, возможно, вы уже предвосхищаете то, что я хочу сказать. Итак, в следующее воскресенье всех нас ожидает очередной день рождения Фрэнки, легендарная пьянка с розыгрышем огромного количества альбомов Фрэнки за одно воскресенье. И те, кто бывал на этих вакхических гуляниях, конечно же, в курсе, что это грандиозный праздник перевоплощения, праздник игры, бенефис моих лучших ролей. То есть я буду предлагать вам отрывки из своих лучших творений, а вашей задачей будет вспомнить эти программы и позвонить, и, как всегда, отгадать, в какой же роли он сегодня. Черт побери! Как всегда, вас будут ждать приглашенные гости, все мои как сыгранные, так и не сыгранные роли, живые и мертвые друзья и персонажи общечеловеческого коллективного бессознательного, которые вместе могут собраться только здесь, на дне рождения легендарного безумца. Итак, дамы и господа, 28 мая, очередная, уже третья по счету, безумная пьянка под серебряным дождем. Для тех, кто придет с подарками и комплиментами, вход, как говорится, бесплатный. Готовьтесь, если нужно записать стихи, песенки, а также комплименты на бумажку. Не поленитесь, чтобы в прямом эфире не ударить в грязь лицом. В любом случае, на это у вас есть целая неделя на репетиции. Итак, внимание, дамы и господа. Как вы уже поняли, вы на территории Фрэнки Шоу, ответственность за прослушивание которого несете вы сами. А это значит, что у вас всегда есть право и возможность перевести приемники на другую волну, и вы не можете свалить вину за свое личное желание слушать то, что несется из приемника на кого-либо другого, на руководство Silver Rain, например, которое, как я не устаю повторять, не несет ответственности за все, что происходит на этой территории. Потому что в современном мире, как вы знаете, ответственность за потребление информации несет не поставщик информации, а потребитель оной. Итак, дамы и господа, сегодня на дожде очередная премьера, результат моего плодотворного сотрудничества с Федором Григорьевым. Вот, кстати, ему слово.
Здравствуйте, меня зовут Федор. Сегодня я автор Фрэнки Шоу. На этот раз Фрэнки предстоит прожить в роли действительно грандиозной личности. Ну. Так что, дорогие мои, включайте ваше воображение и удачи. Пока.
Спасибо, Федя. И как всегда, прямо сначала самая главная подсказка. Сегодня я тот, кто, как бы это сказать, всю свою жизнь отвечал на один единственный вопрос. Как Бог создал мир? Как, черт возьми, ему это удалось? Если ваш ассоциативный ряд уже зажужжал, а вы знаете, что это жж неспроста, если для того, чтобы подпрыгнуть, надо присесть, то для того, чтобы выиграть альбом Фрэнки, надо позвонить по номеру 946-2180, и чем скорее, тем лучше.
Это неспроста.
Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома!
Фрэнки, привет, это Аня. Я угадала, страшно этому радуюсь.
Сегодня ты именно Майкл Джексон.
Тель Скутер.
Марлен Мэн.
Марлен Мэн, да. Чучу.
Сава Карта.
Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома.
Если я чешу в затылке, не беда. Голове моей опилки, да, да, да. Но хотят-то мы и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да.
Итак, дамы и господа, говоря словами меня сегодняшнего, обретение знаний и вообще поиски правды и красоты представляют собой ту сферу деятельности, в которой нам позволено оставаться детьми всю свою жизнь. Зигмунд Фрейд был согласен со мной, кстати, когда писал о Леонардо да Винчи, он играл как ребенок на протяжении всей своей жизни, что приводило в крайнее изумление его современников. Эти же слова можно отнести и ко мне, сегодняшнему. Уже будучи в довольно зрелом возрасте, друзья, звонившие мне, часто натыкались на довольно обескураживающий ответ моей жены. Он в ванной играет мыльными пузырями, просил не беспокоить. Маэстро, сегодня я планирую ввести всех в ужасающее оцепенение легкими, как пух, прикосновениями своих нежно ласкающих слов, метафор. Помогите мне, пожалуйста. Прекрасно. И как всегда интересно, как у меня это получится, верно? Итак, усаживайтесь поудобнее, дорогие мои. И давайте понаблюдаем не только за виртуозностью словесного плетения, но и за тем, как ваш мозг, как любопытная муха, попадает в паутинку трудолюбивого паучка метафороплета. Итак, дорогие мои, в этой своей роли я появляюсь на свет в 11 часов 30 минут. Более точную дату лучше опустить, иначе загадка покажется вам слишком легкой. В одном из городов, так скажем, более точное местоположение тоже будет лишним. Уж слишком оно известно. Вид младенца доставляет моей матери Полине немалое удивление и даже беспокойство. Моя голова непомерно большая и угловатая. И мама грешным делом думает даже о врожденном уродстве. Помните этот анекдот? «Мама, мамочка, дети дразнят меня в школе квадратноголовым. Не плачь, любимый!» — отвечает мама, гладя сына по голове, очерчивая ровный квадрат. «Ты совсем не квадратноголовый, просто дети злые». Я очень медленно учусь говорить. И у меня, как говорится, на лице написаны все признаки умственной отсталости. Важно отметить, что мама моя довольно властный человек, и именно под ее влиянием формируются основные черты моего характера, очень стеснительного, неуверенного, интровертного, то есть нацеленного внутрь, как вы знаете. В детстве я представляю себя довольно инфантильного ребенка, совершенно не умеющего постоять за себя, но обратной стороной этой беспомощности является просто обезоруживающая непосредственность и готовность задаваться вопросами, которые другие воспринимают как данность и просто не обращают на них никакого внимания. Согласно Говарду Гарднеру, автору книги «Творческие умы», в детстве я люблю смотреть на всякого рода конструкции, часами могу строить огромные карточные дома и потом, вынув одну единственную, наблюдать, как вся конструкция разлетается в воздухе. Часами сижу над составлением мозаичных картин, меня завораживают всякие колеса, механизмы с движущими частями, но больше всего меня поражает компас, который показывает мне отец Герман. Его плавающая стрелка неизменно устремлена на север. И это так удивительно, верно? Я кручусь с этим компасом в руках, пытаясь сбить его с толку, запутать, обмануть, но это мне не удается. Ну разве не странно? Компас, кстати, так навсегда и останется для меня самой любимой игрушкой, символом моего фатального увлечения электромагнетизмом и началом поисков ответа на тот самый вопрос, каким я вас заинтриговал с самого начала. Как Бог мыслит? Как творит? Как ему все это удается? При Примерно в это же время дядя Якоб, частый гость в нашем доме, проникнутый состраданием к умственно отсталому ребенку, поощряет мое чрезмерно усидчивое увлечение абсолютно бессмысленными исследованиями, снабжая меня увлекательными книгами по математическим шарадам и загадкам, а потом поражаясь моим крайне нестандартным подходом и более сложными по алгебре и геометрии. В школе я учусь с громадным трудом, как и да Винчи, долго не могу научиться читать. На уроках скучаю, потому что не поспеваю за скоростями восприятия других учеников. Учителя в один голос твердят, что я ничего никогда в жизни не добьюсь. При этом я ночами глотаю массы литературы, не относящиеся к школьной программе. Замечаю, что библейские истории не могут быть правдивыми, так как алогичны, а непорочное зачатие — это первое, что меня не убеждает. И вот так случается, меня переводят в другую школу, которая располагается в Арну, ну, что недалеко от Цюриха, если вы знаете. И в ней происходит маленькое чудо — встреча с учителем, который в силу интуиции, вероятно, обращает внимание на оригинальность моего мышления. Ему удается заинтересовать меня противоречиями, скрытыми в идее механического понимания мира и поиском компромисса с зарождающейся в то время теорией электромагнетизма. Можно сказать, что именно благодаря внимательным глазам этого учителя в 1896 я с отличием заканчиваю школу и поступаю в элитный технологический институт в Цюрихе, где очень скоро прихожу к выводу, что математика слишком абстрактна, а физика грешит отсутствием воображения. Там же, безбожно пропуская занятия, я месяцами пропадаю в прекрасно оснащенной лаборатории, где читаю невиданную институтской программой литературу, фантазирую и неустанно кидаю пинг-понговый мяч в стену. Ваши версии, дорогие мои. Незабвенный номер моего автоответчика 946-2180. Шоу-тайм!
Точка, точка, запятая. Вышла рожица смешная. Ручки, ножки, огуречек. Появился человечек. Увидят эти точки, что построят эти ручки, далеко ли эти ножки уведут его. Как он будет жить на свете, мы за это не в ответе, мы его нарисовали
только и всего.
Что вы, это важно, чтобы вырос он отважно, чтобы мог найти дорогу, рассчитать разбег. Это трудно, это сложно, но иначе невозможно. Только так из человечка выйдет человек.
Впрочем, знают даже дети, как прожить на белом свете. Легче этого вопроса нету ничего. Просто надо быть правдивым, благородным, справедливым,
умным,
честным, сильным, добрым.
Только и всего.
Как все просто удается на словах и на бумаге. Как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги. Так что прежде, человечек, выучись ходить.
Точка, точка, запятая. Точка, точка, запятая. Точка, точка, запятая.
Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio.
Меня Леша, я думаю, что это Леонардо да
Винчи. Леонардо да Винчи, великолепная версия. Дальше.
Я хочу спросить, можно я выложу твои записи в интернете, которые на диске ты нам дарил?
Ну это, наверное, уже не остановить. В любом случае появится. Да, Настя. Альберт Эйнштейн. Хорошая версия. Хорошая. Итак, дамы и господа. Говоря цитатой меня сегодняшнего, существуют только две возможности прожить свою жизнь. Одна, как будто бы в ней все является тайной. Вторая, как будто бы тайны не существует вовсе. Маэстро, ваше легкое фортепианиссимо, пожалуйста. Ведь сегодня мы витаем как бы в полудреме, течем как бы в полусне вместе с естественными процессами, ни к чему не обязывающей игры и воображения, пожалуйста. Просто великолепно. Итак, дорогие мои, как известно, и это уже притча во языцах, в детстве мое интеллектуальное развитие происходило с крайней задержкой, и многие из друзей нашей семьи грешным делом думали, что я принадлежу к разряду умственно отсталых детей. Но сейчас все это в прошлом, и мне уже 14. И вот с закрытыми глазами я уже валяюсь на поросших травой холмах и, наслаждаясь солнечным теплом, уже представляю себя, что я и есть тот самый луч. Луч света, который светит мне в лицо, и я уже лечу к центру вселенной, и вот я уже лечу сквозь вечность на огромной скорости, пролетаю миллионы, нет, триллионы километров, как кажется. Но что это? Вокруг опять знакомые места, я уже это пролетал. Очень странно. Ведь если вы целую вечность путешествуете по вселенной и возвращаетесь в точку отправления, то что вы можете подумать о самой вселенной, а? Нет, это действительно странно, согласитесь. Надо сказать, что другой знаменитый ученый, чьи теории я впоследствии сокрушу одним ударом теннисной ракетки, тот, что сравнивал Вселенную с часовым механизмом, тоже был изрядным фантазером. К открытию гравитации его подтолкнуло падающее с ветки яблоко, на которое он смотрел с детским удивлением, как вы помните. Итак, дамы и господа, после окончания технологического института, начиная с 1901 года, я работаю в швейцарском государственном патентном бюро. Молод и полон энергии, мне уже 18. И вскоре вместе с семьей я уже переселяюсь из Мюнхена в Италию. На дворе уже 1905 год. И вот в свет выходит моя первая работа. Не то чтобы возмутившая ученый мир, но лучше сказать, оскорбившая его. Ну, бывает так. Просто идеи, изложенные в ней, были настолько абсурдны, что возмущением реакцию на всю эту чушь даже не назвать. Это была усмешка, ухмылка, брезгливый плевок. С непременным указанием на дилетантство и некомпетентность автора. Дело в том, что ведомый своей абсурдной интуицией, я смел утверждать некую связь между энергией, массой и светом. Нет, понятно, что скорость света — это максимально возможная скорость во Вселенной, ну, вы знаете. Ничто не может ее превысить, и если вы представите сейчас поезд, который набирает скорость и который затрачивает все больше и больше энергии, чтобы разогнаться, он, тем не менее, не сможет разогнаться до скорости света, верно? И отсюда вопрос, на что расходуется энергия, а? Не может же она исчезать в никуда, правильно? И вот вам ответ. Как ни удивительно, она переходит в массу. Вот в чем фишка. Если я прав, то энергия и масса не абсолютны, не независимы. Они могут превращаться одна в другую. Но я, конечно же, не могу быть правым. Потому что это полный абсурд. И этого не может быть, потому что не может быть никогда, верно? Но это еще не все. Энергия не равна массе. Энергия равна массе, умноженной на квадрат скорости света. И это полные кранты. Одним словом, бред, бред, бред. Три страницы полного, то есть абсолютного бреда. Тысячи лет до меня люди были уверены, что существует мир объектов, материи, и отдельно от него мир движения энергии. И вдруг появляется какой-то идиот, кто утверждает, что они нераздельны, что энергия может стать массой, и самое главное, масса энергией. Ладно, хватит об этом. Маэстро, попросите уборщицу вышвырнуть эти обрывки на помойку. Полный, абсолютный, тотальный, бездарный, глупый, детский, кромешный бред. Или у вас, дорогие мои, есть другие версии? Шоу-тайм!
Каждое воскресенье в 2 часа дня мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего Тома!
В какой же роли он сегодня?
Отвечайте! Автоответчик Фрэнки Шоу 946-21-80.
Здравствуйте!
Ты сегодня Альберт Эйнштейн?
Альберт Эйнштейн, была версия, дальше.
Привет, Фрэнк, я тебя узнал, ты сегодня Дарвин.
Дарвин! Великолепно,
Фрэнки,
дальше.
Фрэнки, ты сегодня мультипликатор Катёночкин. Евгений, 8926-272-9211.
Спасибо, спасибо, Женя. Спасибо за приятный комплимент. Итак, дамы и господа. Сегодня тот, кто знаменит, конечно же, прежде всего своей прической. Мои непослушные волосы торчат во все стороны, как вы видите. И она является прекрасной метафорой свободы моего мышления.
Академическое признание приходит ко мне не сразу, как вы поняли. Далеко не сразу. А как вы думаете, легко ли было понять и более того принять утверждение, которое вытекало из моих формул, что если высвободить энергию, заключенную вот в этой ручке, то это будет равноценно взрыву атомной бомбы? Это происходит в 1905 году. И вот, как я уже сказал, ответом на публикацию этой статьи, как очень легко понять, является абсолютная тишина. И затем потихоньку начинается. Маэстро, будьте добры. Прекрасно. И вот одно письмо, другое. В течение 4 последующих лет я подробно отвечаю на каждое, пытаясь объяснить, мотивировать и защитить эти сложные идеи растерянному или даже обескураженному сообществу ученых. И разве может быть иначе, ведь со времен Коперника я, по большому счету, второй, кто опять перевернул мир с ног на голову. И, естественно, он сопротивляется, ведь если прямо сейчас, без предупреждения, я выбью стул из-под вашего заднего места, то, скорее всего, получу по физиономии, верно? Нет, меня, конечно же, не сожгут на костре, времена все же немножко иные, но зато меня обильно польют соусом и уже занесут надо мной вилки и ножи, как вдруг в один прекрасный день раздастся звонок, в дверь входит человек, который представляется секретарем самого Макса Планка, самого знаменитого физика своего времени, и вот он уже убеждает самых крупных физиков отнестись ко мне серьезно, что в этом идиоте что-то есть. А на календаре уже 1915 год, Европа беснуется в кровавом танце Первой мировой войны, и я же публикую главный труд своей жизни, теорию, которой суждено задать направление потом впоследствии развития всей физики будущего, и которая по сей день будоражит умы академиков, сумасшедших ученых-одиночек и просто любителей научно-популярного чтива постулата гениального Ньютона. С этого момента больше не работают, моя теория приходит на смену гравитационного притяжения тел, и яблоки с этого мгновения больше не разбивают головы гениальных безумцев. Итак, дорогие мои, сегодня я один из главных архетипов гениальности, мега-феномен и один из столпов науки 20 века, над идеями которого бьются сегодня тысячи и тысячи грандиозных мозговых машин во всех странах мира, развивая и опровергая мои прозрения и предположения, объясняя их по-своему и на более соответствующий времени лад. Есть, конечно же, такие, кто дерзает провозгласить меня шутом и фигляром от науки. Конечно же, как без этого? Ведь те же черные дыры, существование которых предсказано моей теорией, до сих пор представляют собой терра инкогнито для современного научного мира. И вот, дорогие мои, после вручения Нобелевской премии в 1921 году я уже на всю оставшуюся жизнь становлюсь образцом гениальной неукротимости, осаждаемой толпами желающих получить мой автограф и всякого рода поклонниками, для которых бренд моей знаменитой формулы всего лишь Филькина грамота, иероглиф, азбука Морзе, и согласитесь, показать язык всей этой чертовщине сам Бог велел. Ваши версии, дорогие мои, шоу-тайм!
Фрэнки Шоу на Сильвер Рейн Рейнер.
Здравствуйте! 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 Здравствуйте!
Привет!
привет, Фрэнки.
Да.
Сегодня ты 100% Вильгельм Рентген.
Великолепно, Даша.
Здравствуйте, Фрэнки. Да. Это Саша. Это Альфред Нобель.
Альфред Нобель. Разогрелись. Великолепно,
привет,
Даша.
Привет, Фрэнки.
Да.
Это Василий.
Да, Вася.
Сегодня всем твоим преданным поклонникам ты показал язык, поскольку ты в роли Альберта Эйнштейна.
Спасибо, дорогие мои. Итак, дамы и господа, сегодня я в роли бесспорного гения, который может поведать вам не только о расщеплении урана, черных дырах и провалах во времени. Есть у меня и другая история. Ее зовут Мелева Марич. Она сербка, с большими темными глазами. Сначала, будучи еще красивым юношей, расточающим свое природное обаяние, я называю ее милая Фройляйн, затем дорогая Долли, потом маленькая колдунья, мой лягушонок, мой ангел. Она более постоянно всегда именует меня милый Джонни. Маэстро, время фортепьянящей романтики. Прекрасно. И самое время процитировать одно из самых коротких и самых нежных шедевров любовной лирики, мой милый Джонни. Потому что ты мне так дорог, и ты так далеко от меня, чтобы я могла тебя просто поцеловать. Я пишу тебе, чтобы спросить, любишь ли ты меня так же, как люблю тебя я. Ответь немедленно. Целую тебя 1000 раз. Твоя Долли. Ответ на это письмо, если он и существовал, не сохранился. Мы поженимся в 1903 году, и от этого брака у меня будет 2 сына. Правда, в 19-м по причине очень запутанных обстоятельств мы разведемся. И вскоре я женюсь на своей двоюродной сестре Эльзе, вдове с 2 детьми, которая скончается в 1936. Трудно, очень трудно сформулировать, зачем я вам все это рассказываю. Может быть, потому что абстрактные миры, в которых я прожил большую часть своей жизни, должны иметь противовес, что-то реальное, что-то конкретное, теплое, тактильное. И как бы не был совершенен, элегантно музыкален мир, формул, жизнь, тем не менее, апеллирует к какой-то удивительной, теплой конкретике. И вот я уже гуляю по кладбищу, смотрю на молчаливые надгробия, и на каждой только 2 даты, а между ними черточка. И меня почему-то больше всего манит именно эта черточка. Ведь получается, что все, что человек из себя представляет, все богатство его мысли и воображения, все самые яркие события его жизни спрессовываются в конце пути в это маленькое тире. И глядя на него, в него или сквозь него, я очень хотел бы, чтобы вы увидели, дорогие мои, не только абстрактного гения, принесшего в мир, как говорят, новое измерение, но живого, теплого человека, чувственного и гиперэмоционального, страстно любившего скрипку, прогулки на яхте и азартную игру на бирже, злившегося и досадующегося, мечущегося и ищущего. Нет, я не всегда представлял из себя теплого в общении, простодушного и небрежного к внешнему виду простака. Я был крайне нетерпим и даже агрессивен, когда речь заходила о чем-то, что является для меня принципиальным. И, возможно, в моем облике трудно разглядеть эти боевые, воинские, героические черты. Но истинный героизм, как вы знаете, никогда не бывает театрален. Зачем я заговорил об этом? Наверное, за тем, что скоро в моей стране к власти придут нацисты, которые первым делом изгонят из университетов ученых евреев, а в 33-м они попросят уехать из страны и меня. И вот, получив американское гражданство, меня приглашает Институт современных исследований Принстонского университета. Я уже понимаю, что только военная мощь способна остановить раковую опухоль этой коричневой чумы. И в 39-м уже обращаюсь с письмом к президенту Рузвельту, в котором пишу о том, что Германия, по всей вероятности, в Германии, по всей вероятности, ведутся работы по созданию атомной бомбы. Я указываю на необходимость исследований по расщеплению урана. И хотя я и был уверен, что человечество сможет овладеть энергией урана не раньше, чем через 100 лет, но и мой мозг не мог уловить все нюансы. Он не принял в расчет, конечно же, Вторую мировую войну и гений одной еврейки из гитлеровской Германии, ну, вы знаете. И вот в 42-м по всей Америке уже создаются учреждения под кодовым названием «Манхэттенский проект». И вот он, этот заряд энергии, который так и не будет использован против нацистов, но зато японцы очень хорошо знают разрушительную мощь открытой мной формулы. И так случается, что любознательность и талант самого гениального ученого планеты дает людям оружие кошмарной силы после Второй мировой, потрясенной ужасающими последствиями использования своих открытий и невиданными темпами ускоряющейся гонки вооружений, я становлюсь одним из инициаторов воззвания крупнейших ученых мира, обращенного к правительствам всех стран с предупреждением об опасности, которая влечет за собой применение этой формулы. В последние годы я продолжаю работать над теорией, смысл которой заключается в том, чтобы с помощью одного уравнения описать взаимодействие электромагнитных, гравитационных и ядерных сил. И вдруг, ужаснувшись тому, что проступает в моих расчетах, терзаемый опытом прожитого, я, как вы видите, уже уничтожаю свой последний труд, полагая, что человек никогда не будет готов к такому уровню истины. И вот 18 апреля 55 года уже совсем рядом, как вы видите. В этот день, как многим из вас известно, лопается моя аорта, спустя несколько часов останавливается и сердце, и все незадолго до этого уничтоженные мной последние открытия окончательно растворяются в свете космического бездонства. И так заканчивается путь одного из самых великих дерзаний, нацеленных на то, чтобы познать мысли Бога. И теперь только мне одному, и слава Богу, известно, достиг ли я своей самой желанной цели. Ваши версии.
Гордость представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома.
Я очень счастлив находиться в прямом эфире у самого Фрэнки на Серебряном дожде. Успехов тебе, ты бесподобен, продолжай в том же духе.
Фрэнки, меня зовут Игорь. Сегодня ты в роли Джона Максвелла.
Максвелл, великолепно, дальше.
Это Альберт Эйнштейн.
Альберт Эйнштейн, дальше.
Это Нильс Бор.
Нильс Бор. Великолепно. Итак, дамы и господа, как кто-то из вас, я уверен, знает, великий Бетховен, уже будучи очень больным, написал в своем завещании, что не может уйти из жизни, не совершив всего, к чему предназначен. Сальвадор Дали до последней минуты считает себя призванным спасти живопись от ничтожности современного искусства. Гёте формулирует этот художнический зов во фразу: «Если в тебе нет этого, умри, но стань, то ты лишь скорбный гость на мрачной земле». Я же в своей сегодняшней роли немного более скромен и претендую только на то, чтобы знать мысли Бога. Остальное, как я лукаво отмечаю, детали. Маэстро, ваше прелестное предфинальное скерцо. Прекрасно. Итак, дорогие мои, кому-то из вас, возможно, известно, что в ночь моей смерти патологоанатом Принстонской больницы Томас Харви несанкционированно выкрал и законсервировал мой мозг для последующего изучения в гробу для отдания чести великому ученому сообществу. Я был представлен уже с пустой черепной коробкой. И это, конечно же, правильно, так как там, куда я отправлялся, эта грандиозная машина уже бесполезна, верно? Она уже отслужила свое, я уже поездил на ней всласть, развил до уникальной степени совершенства, и теперь в силу ее бесценности ее можно просто подарить для последующего изучения. И вот 3 десятилетия спустя доктор Мариан Даймонд из Калифорнийского университета в Беркли выпускает научную работу под названием «О мозге ученого», в которой подробно описываются всевозможные аномалии. И самое главное, мой мозг содержит нейрологических клеток на один нейрон на 400% больше среднего. И как это возможно, спросит кто-то из вас? как можно приобрести, как утверждают эксперты, эти способности по ходу жизни. А ответ, как говорится, прост. Мне всю мою жизнь нравилось грезить наяву. Мне нравилось брать на себя серьезные проблемы и обыгрывать их в уме при принятии решений, сочетать логику с интуицией, сохранять чувство юмора перед лицом серьезных проблем, не терять чувство смирения во время грандиозных успехов, замечать вещи, которые другим людям кажутся незначительными, детскими. Вот и все. То есть, если вам нравится рисовать каракули на обоях или грезить наяву, вы замечаете, что ответы на неразрешимые, как кажется, задачи приходят во сне, что у вас чаще наступают моменты просветления, когда вы пускаете мыльные пузыри, лежа в ванной, это означает, как говорят ученые, что вы примеряете на себя потенцию человеческого мозга в его развитом состоянии. И хотя кто-то и скажет, что у меня были особые мозги, но... они, как бы кому-то этого не хотелось, не были такими с детства. Они стали такими из-за того, что я правильно их использовал, правильно на них ездил. Подобно Леонардо, я просто очень серьезно относился к безответственной фантазии, к игре воображения, к способности создавать зрительные образы. Честно говоря, я сам долгое время считал свои открытия обескураживающими. И мне самому трудно было поверить в то, что озаряет меня, чем озаряет меня моя пробуждающаяся к интуиции машина. Вспоминая период, когда у меня в уме только зарождалась моя теория, я признавал, что целыми неделями находился в состоянии абсолютного смятения и благоговения. Мне все остальное, сила, мотивировка, блестящая логика, появились потом, уже в бесконечных спорах, в неустанной битве за право на жизнь этой возникшей, как казалось, совершенно спонтанно идеи путешествия на солнечном луче сквозь Вселенную. И вот теперь уравнение m равно e равно mc квадрат, энергия равна массе тела, умноженная на квадрат скорости света, украсив кровавым узором начало ядерной эпохи, продолжает расщеплять нашу реальность на составные элементы. И в этой гонке, как известно, уже стерты все границы и ограничения, и под сомнение поставлена сама реальность объекта в отрыве от смотрящего на нее субъекта. Если вам интересно, какой степени изощренности эта игра мысли способна достигнуть на сегодняшний день, тогда дождитесь моего финального монолога, после которого, возможно, вы уже навсегда выключите свой радиоприемник, телевизор или что там у вас еще есть, и, как всегда, интересно, что я такого скажу, верно?
Герберт Майер, кинорежиссер. Гейдельберг, Германия.
Ich glaube, er ist der Hauptidol der modernen Religion des Shows.
Я думаю, что это главный идол современной религии зрелища. Его алтарь — глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо — проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, искусстве, политике, мистицизме.
Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу!
Здравствуйте!
Это уже, конечно, Альберт Эйнштейн.
Эйнштейн, ну, дальше. Да, спасибо, дальше.
Фрэнки, вы прекрасны.
Дальше.
Фрэнки, привет, это Анна. К сожалению, опять не могу до тебя дозвониться в первых рядах. Ты сегодня в роли Альберта Эйнштейна.
Спасибо, Аня. Дальше.
Фрэнки, ну такая головоломка, я не знаю, когда вначале ты стал говорить, я подумал, что это твой герой Фарадей.
Фарадей. До сих пор есть сомнения. Великолепно. Итак, дамы и господа. Говоря словами меня сегодняшнего, все должно быть настолько простым, насколько это возможно. Но ничуть не проще. И древние знали нечто, о чем мы, кажется, забываем. Любые средства и технологии являются ничем иным, как слепым инструментом, если за ними не стоит живой дух. Маэстро, будьте добры, перенесите нас на ядерный полигон. Прекрасно. Когда начинаем? Да, прямо сейчас. Считаем до трех. Раз. Два. Три. дамы и господа. Вот она. Самая высокая и самая последняя, как вы понимаете, шутка из возможных. И до настоящего момента каждый из нас, вероятно, годами собирал информацию о том, какова окружающая нас реальность и как максимально эффектным образом ее приручить и проникнуть в мысли Бога. И все остальное, как известно, детали. Но сегодня даже критически настроенные ученые признают, что обнаруженные ими мельчайшие частицы материального мира не существовали до того, как они начали их искать. И что все существующее просто-напросто плод чьего-то творчества, божественного или коллективного бессознательного, мало ли есть теории на этот счет. В любом случае, под сомнение поставлена сама реальность объекта в отрыве от воспроизводящего ее субъекта. И все это означает, что информация, собранная нами о жизни, не является некой навеки определенной формой истины, понимаете? И наше сознание меняет результаты любого внешнего эксперимента в зависимости от того, во что оно верит. И в зависимости от того, насколько оно зрело, сознательно, настрадано и полно сочувствия ко всему живому, насколько оно пробуждено к красоте и творческой созидательности, мир получает те формы, какие имеет. И понятно, что всем нам хочется стабильности, ясности и простоты того островка, выступа, плотности, который можно было бы купить, на который можно было бы поставить ногу, но, говоря словами меня сегодняшнего, все должно быть настолько простым, насколько возможно, но ничуть не проще. И со времен моих великих уравнений, в которых материю уже невозможно отделить от ее гравитационного поля, а гравитационное поле от искривленного пространства, этот столь естественный запрос уже просто неудовлетворим. В новой физике энергия уже навсегда материя, а пространство — это материя, энергия и время в неделимом единстве. И в этом смысле любая модель реальности и верна, и неверна, то есть на относительном уровне любая верна, на абсолютном никакая не верна. И можно одновременно и съесть торт, и оставить его нетронутым. То есть на относительном все правда, а на абсолютном все ложь. И наша реальность сегодня просто не может быть какой-либо универсальной, учитывая разнообразие обстоятельств бытия и восприятия современных людей, каковых так много, и каковые так нестерпимо ищут свободы и реализации, и глядя в окружающие в окружающий нас мир, как в зеркало, мы уже понимаем, что энергия нашей собственной мысли, наша собственная вера, любовь, чувство прекрасного, терпимость, сострадание и все нас составляющие, вложенные в это отражение, возвращаясь, творит нас же, таких, какие мы и есть, всех вместе и каждого в отдельности, и этот нами самими созданный мир и истину благословляет создаваемый нами же самими Бог. И в этом смысле все философии в мире действительно подделки, дешевая бижутерия, хотя и очень красивая, но только строительство карточных домиков, иллюзион, обман, игра. Не было и никогда уже не будет ни одного человека, который сумел бы проникнуть в сущность вещей и, более того, показал нам, какой мир на самом деле, ведь мельчайшие частицы материи не существуют до тех пор, как мы начинаем их искать. Это означает, что на территории наших персональных жизней этот человек — мы. И только наша форма истины и сработает. И если как Шахерезада, которая своими сказками завоевывала себе право на каждый новый день жизни, я, отыграв свой сегодняшний спектакль, тоже, как вам кажется, получил это право, тогда ваши аплодисменты, пожалуйста.
Thank you.
Дамы и господа, очередное шоу «По ту сторону глаз» очередной раз подошло к концу. Внимание, звонков было 87, и из них 52 правильных. И вот голоса двух победителей, самого первого и самого оригинального, как мне показалось.
Здрасте, 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 здрасте,
здрасте. Добрый день, Фрэнки, это Игорь.
Игорь!
Ты в роли Эйнштейна.
Альберт Эйнштейн! Второй звонок.
Это Василий.
Василий.
Сегодня всем твоим преданным поклонникам ты показал язык.
Я показал язык, Альберт Эйнштейн. Итак, Игорь и Василий, в качестве приза сегодняшней игры вы получаете от меня, конечно же, от Серебряного Дождя Great Hits from Frankie, легендарный диск с лучшими программами. И если ваше имя и телефон, дамы и господа, числится в списке призеров Фрэнки Шоу, вы можете приходить и требовать мой диск. Адрес: Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро Динамо, в ближайшую пятницу с 17 до 20.00. Напоминаю также, что сегодня мы играли на пару с Федором Григорьевым, и спасибо ему огромное за приятное сотрудничество. У нас с ним для вас есть еще один сюрприз. Я же прощаюсь с вами. Мысль материальна, и мир не поверит в нас до тех пор, пока мы сами не поверим в себя. Господи, маэстро, на бис, пожалуйста, последний выход. Будьте добры!